Давайте откроем послание к римлянам и прочитаем начало 12 главы. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Аминь». Мы только что слышали проповедь о пророке Ионе. И пророк Иона очень ярко является иллюстрацией того, как не надо поступать. И если мы проанализируем его поведение с точки зрения этих слов апостола Павла, то он именно тот, кто не желал преобразоваться обновлением ума, принимать волю Божью таковой, какая она есть, но сообразовался со своей волей, со своим желанием. У него было понимание, что народ Ниневии достоин наказания, и это наказание он должен получить. А Бог милосердный, Бог простит, и это ему не нравилось. И он решил действовать по-своему. И он в своем понимании отверг принцип, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Я думаю, что умом он это понимал, но его поведение свидетельствовало о другом. Вот у него было свое желание, и свое желание он поставил на первое место. Апостол Павел через эти слова учит нас другому. Апостол Павел учит нас тому, что прежде всего воля Божья. Прежде всего воля Божья, потому что она святая, она благая, угодная и совершенная. И здесь призыв предать тела наши в жертву. Когда говорится о жертве, то первое, что представляется, это нечто кровавое, нечто страшное, нечто очень болезненное. Но тут же говорится, что в жертву живую, то есть предать тела в жертву, но живую. То есть уже не идет речь о смерти. И мы знаем, что Христос своей жертвой на кресте, кровавой жертвой, страшной жертвой, Он отменил другие жертвы. Если до пришествия Иисуса Христа, мы знаем, и в Ветхом Завете подробно описано, что храм это был, ну, фактически такой конвейер по принесению жертв. Постоянно лилась кровь, постоянно убивались животные. Многие-многие тысячи животных пострадали, погибли за грехи человека. Но они не могли спасти человека, они лишь частично, на них переносился частично грех конкретного человека или за какой-то период грех народа израильского, но это не было спасением. Спасением была одна жертва, которая закрыла вот эту кровавую историю, жертву Иисуса Христа. И вот апостол Павел нас призывает к новой, к другой жертве, к жертве живой, к жертве святой и благоугодной Богу. Если бы Иона спросили, я думаю, в то время, готов ли он пожертвовать собой для того, чтобы порадовать Бога, я думаю, что он бы без запинки сказал: «Да, я готов, но». Ему хотелось, чтобы он готов был пожертвовать собой, и об этом говорит то, насколько он смело отдался морякам, которого бросили в воду для того, чтобы спасти корабль и спасти людей, которые плыли на этом корабле от того страшного шторма. Он готов был погибнуть, но за что? Его жертва, она не была той жертвой, которую хотел от него Господь. Он готов был пожертвовать жизнью, но Господь от него этого не требовал. Господь требовал выполнения воли его. Воля его, исполнение воли Божьей – это жертва. Как это не покажется странным, но это факт. Потому что это то, что мы отдаем Богу. Когда мы отдаем Богу свою волю и свою волю меняем на волю Божью, вот это жертва. И эта жертва, она здесь названа благоугодной. И дальше говорится о том, что нужно сделать, как нужно жить для того, чтобы вот эту жертву приносить. С одной стороны, просто, а с другой стороны, сложно. Существует два пути, по которым может идти человек. И здесь эти два пути показаны. Первый путь – сообразоваться с веком сим. А второй путь – преобразоваться обновлением ума. То есть, если первое – сообразоваться, это значит плыть по течению. Это значит идти путем наименьшего сопротивления. Это значит идти широкой дорогой. Это идти тем путем, где, ну, достаточно легко, где понятно то, что доступно, и то, что не требует жертвы. То, что требует от человека, возможно, усилий, возможно, каких-то действий, обучения и так далее, но не требует жертвы. Это сообразование, то есть человек себя подстраивает под век сей, под мирское, под греховное. И есть второй путь – преобразоваться. Преобразоваться обновлением ума, то есть плыть уже не по течению, а против него. Не в сторону греховности, но от греха. А это сложнее. Гораздо сложнее плыть, когда на тебя действуют силы, которые тебя отталкивают, которые тебе мешают. Это идти узким путем. Об этом говорит тоже Священное Писание. То есть тот путь, который непростой, который требует усилий, и по которому идут единицы, к сожалению. Это тот путь, который не устлан коврами, но есть там и колючки, есть и разные неприятности, но важно не то, какая дорога, асфальтирована она или это тропинка, важно то, куда она идет. Если речь идет о сообразовании, то этот путь идет от Бога. А если идет речь о преобразовании ума, это речь идет о движении к Богу. Потому что смотрите, что здесь сказано. Но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. И он и не хотел познавать, что есть воля Божья. Он знал. Он знал волю Божью, он знал, что Бог хочет спасти народ Ниневии, но он не хотел в этом разбираться. Он не хотел задуматься над тем, что этот народ Ниневии Богу дорог, что Бог народ Ниневии так же любит, как и любит Иону самого. Ему хотелось, ну, по его мнению, восстановить какую-то справедливость, что вот они грешили, и их надо наказать. Знаете, мы очень часто в нашей жизни смотрим, и когда люди поступают безбожно, когда люди причиняют зло другим людям, и в нас вскипает гнев, и мы готовы и рады, когда совершается возмездие, и готовы даже в этом возмездии где-то и участвовать. Но Бог любит всех. Бог любит грешника, так же, как и любит святого человека. И помните разбойника на кресте? Я думаю, что это тот человек, который очень много зла совершил в своей жизни. И я думаю, что от его рук погиб, ну, возможно, и десятки людей. Это был разбойник. Это был разбойник, который страдал за свои деяния. И Христос сказал ему: «Ныне будешь со мною в раю». Только потому, что он обратился с искренними словами, со словами, в которых было покаяние, с осознанием того, что он совершил. У него произошло вот это преобразование ума. Он тогда, вот за эти короткие секунды, он осознал, что есть воля Божья, и он получил. И он получил спасение. Христос сказал ему: «Ныне будешь со мною в раю». Это может показаться удивительным, но это факт. Бог любит грешника. И когда мы пытаемся в нашей жизни на кого-то повесить ярлык, что вот он такой плохой, да, может быть, он плохой. Я думаю, что многие сотни и тысячи людей готовы были бы разорвать этого разбойника, если бы им дали такую возможность. Но Бог умирал, Христос, будучи Богом, Сыном Божьим, Он умирал для того, чтобы и этому разбойнику дать жизнь. И он этого понимать не хотел. Он хотел, чтобы было по его пониманию, как это справедливо, как это правильно. Мы нередко пытаемся Богу диктовать те условия, которые мы не имеем права ему предъявлять. Но нам кажется, что это правильно, а значит, это правильно. Грех меняет, поменял человечество, поменял мир. И знаете, мир сегодня, и любой человек смотрит на этот мир, зачастую смотрит искаженно, не видя те милости, которые хочет дать Бог, не видя ту любовь, которую Бог хочет проявить. Знаете, в советское время в парках культуры отдыха были такие комнаты смеха. И там были зеркала, куда человек мог зайти и посмотреть. Это выглядело смешно, это показывало человека неправильно и зачастую вызывало улыбку. Вот мы зачастую так вот неправильно воспринимаем мир. На нас воля Божья, она кажется искаженной, как она казалась, и иногда несправедливой. Но ведь несправедливо было народ Ниневии спасать, ведь он же был против Бога. Их наказывать надо, а не спасать. Зачем я буду идти им проповедовать? Зачем мне это надо? И зачем это Богу надо? Ведь это ж с человеческой точки зрения несправедливо. Вы знаете, если бы Бог к нам относился по справедливости, я думаю, что никого бы из нас здесь сегодня не было. И я думаю, что и земли бы уже не существовало, и вообще весь мир давно бы уже погиб. Но Бог действует по милости, по любви. Бог есть любовь. И вот это осознание любви Божьей, это есть тот путь, которым должен идти человек, и человек, осознавая вот эту величину, эту глубину Божьей любви, он преобразуется в своем сознании. Он преобразуется, обновляя свой ум, и становится в состоянии понять и принять то, что хочет ему открыть Бог. Ярким примером разницы между сообразованием и преобразованием есть соотношение двух понятий – земного счастья и духовного блаженства. Помните заповеди блаженства из Евангелия от Матфея? Давайте я быстро их напомню. Это 5 глава Евангелия от Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивы, они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить, гнать и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». Блаженство. А что такое блаженство? Одно из определений блаженства – это высшая форма счастья. Но когда мы читаем эти слова, то у нас происходит некоторая нестыковка. Счастье? Счастье плакать? Счастье быть изгнанными? Счастье быть кроткими, когда тебя обижают, когда тебя считают слабаком. Я не перечисляю все, и даже вот нищие духом – это тоже счастье. Нет, это больше, чем счастье. К счастью, конечно, естественно и нормально стремится каждый человек к земному счастью, но это счастье, оно имеет такую особенность. Оно временно, оно материально, и оно приземленно. Да, есть счастье. Счастье, когда рождается ребенок. Счастье, когда происходят какие-то добрые события, когда нас радуют, когда мы получаем какие-то блага. Счастье – это когда все хорошо. Но счастье тем, что оно временное, оно имеет ограничения. Оно остается здесь. Оно с нами никуда дальше не идет. Это то, что мы здесь получили, и то, что мы здесь оставим. А блаженство – это то, что навсегда, навеки и вне времени. Это то, что человек приобретает, Царствие Небесное, оно вечно. Оно вне времени, оно никак не связано с нашей земной жизнью. То есть, оно остается с нами и после, и дальше. И видите, в конце говорится, радуйтесь и веселитесь, ибо ваша награда на небесах. Куда мы смотрим? Куда мы движемся? Каковы наши цели? Именно об этом говорится здесь. Апостол Павел говорит в этих словах. Наша цель в том, чтобы принести себя в жертву и быть носителями воли Божьей, благой, угодной, совершенной, через преобразование нашего ума, через то, чтобы поменять наши отношения к тому материальному, в котором мы живем сейчас, и не зацикливаться на этом. Я сегодня не призываю ни в коем случае никого отказываться от материального, уходить куда-то в горы или становиться бомжом или как-то еще полностью материально отделенно. Нет. Но это не должно быть самоцелью. Да, мы живем, да, мы работаем, и это нужно. Нам нужно кормить себя, нам нужно кормить наших детей. Но это не должно быть нашей самоцелью, чтобы мы в этом видели все наше стремление. А, к сожалению, именно так бывает в земном материальном мире. Люди здесь на земле пытаются заработать, сделать карьеру, достичь вот этого вот счастья приземленного. И иногда чего-то достигают, иногда где-то разочаровываются. Но даже если они достигнут самых больших богатств, достигнут самой высокой власти, будут на вершине карьерной лестницы. Но придет время, им придется оставить этот мир. И с чем они пойдут дальше? Вот это счастье, оно им как-то поможет? Оно их как-то благословит на дальнейший путь? Да нет. Они оставят здесь все. И с ними пойдет только то, духовное, то блаженство, о котором говорится при преобразовании ума. К сожалению, верующих людей зачастую считают странными людьми. Вот вы отличаетесь от того, как живет этот мир, а как не отличаться? Если этот мир живет, сообразуясь, ну, в соответствии с теми правилами, которые установлены миром же. А мы живем правилами, церковь, верующие люди живут правилами, которые установлены Богом. И это две большие разницы. И апостол Павел учит различать эти пути, различать эти правила. Да, мы живем здесь на земле, да, мы иногда падаем, Иногда мы сообразуемся таки с этим миром, и этот мир влияет на нас, и, ну, просто, можно сказать, мы живем в греховном мире, и не запачкаться, ну, практически невозможно, но у нас есть путь, указанный Христом, и мы в любой момент можем встать на путь вот этого преобразования и начать двигаться по пути исполнения воли Божьей. Посмотрите на пророка Иону. Как он не стремился не выполнять волю Божью, как он не стремился сообразоваться с Божьей помощью, он таки преобразовался. И он пошел, и он проповедовал. И что случилось? И уверовали жители Ниневии. И была выполнена воля Божья. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте помнить вот эту историю Ионы, помнить слова апостола Павла и ни в коем случае не стать теми, кто бы тормозил волю Божью, точнее, пытался это делать. Господь найдет другие пути. Если мы не захотим, воля Божья, она совершится, вопрос, с нами или без нас. С Ионой получилось так, что Господь помог, и через Иону, через те испытания, которые ему пришлось пройти, он провел, он сделал, но Господь не всегда так действует. Господь иногда допускает, чтобы мы увидели свои ошибки и насладились результатами этих ошибок, к сожалению. Когда мы не выполняем волю Божью, когда мы стараемся действовать по-своему, мы самые несчастные люди. И надо это помнить, осознавать и следовать этим словам. И давайте еще раз внимательно вслушаемся в эти слова апостола Павла. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предайте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.